Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня вторая часть данной темы. Переходим к вопросу, что касается положения наших рук при молитве. Чем ближе мы приходим к пришествию нашего Господа Иисуса, тем больше и чаще раздаются голоса о том, что непомерно возрастает численность верующих мистиков. Это такие люди, которые очень хорошо разбираются в вопросах мистики, но только не в Святом Писании. Эти люди приходят и хотят нас учить. Это стало великой трагедией настоящего времени, но это должно так быть, потому что к пришествию Иисуса время, а вернее проявление власти тьмы, должно созреть, потому что написано в первом послании Тимофею, глава 2, стих 8. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая святые руки без гнева и сомнения, чтобы в молитве поднимали святые руки. Эти молящиеся святые руки мы должны поднимать для собирания, для сосредоточенности наших мыслей и для использования духа. Поднимать руки перед собой в молитве, но не поднимать их над головой и махать ими. А эти сегодняшние мистики пытаются нам рассказать и внушить, что мы должны руками над головой махать. Своей манерой молиться и пятидесятники относятся к этой же категории верующих. Это размахивание руками над головой при молитве является характерным признаком действия духа пятидесятничества. При этом я могу сказать, что эти пятидесятники или пятидесятнические собрания или этот пятидесятнический дух ведет свое начало времени конца XIX века. Из одного спиритического негритянского клуба. В этом клубе родилось это пятидесятническое направление. До этого события этого направления не было. В отношении этого направления следует очень осторожным быть, потому что к этому направлению относятся также и многие дети Божьи. Мы не хотим пятидесятников особенно критиковать, но предупреждаем, что с духом, который за ними стоит, ни в коем случае нельзя воплощаться, потому что он является мистическим духом, который не имеет ничего общего с провозглашенной и предписанной в Новом Завете трезвостью. Не имеет ничего общего со Святым Духом. Если мы слышим или нам рассказывают об этом направлении, то мы должны от всего этого дистанцироваться. С этим Духом мы ничего общего не имеем и не хотим иметь. Поэтому при молитве мы и не принимаем такое положение, не размахиваем над головой руками. К такому действию руками пятидесятников принуждает этот дух, который за этим стоит. Наш Бог на небесах не желает этого. Если бы Он этого хотел, то Он хотя бы одним словом упомянул нам об этом размахивании руками над головой при молитве. Во всяком случае, в моей Библии ничего об этом не написано. Потрудился я также заглянуть в оригинальный текст, и там ничего об этом не написано. Поэтому оставим этот вопрос в покое. А теперь еще раз обратимся к первому посланию Тимофею, глава 2, стих 8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, поднимая чистые руки без гнева и сомнения. Именно в этом, как здесь написано, заключается поднятие рук при молитве согласно Слову Божьему. Но мистики хотят в этом действии видеть мистическое действие. Важным является также тот факт, чтобы перед молитвой мы взывали и конкретно обращались либо к Божьему Сыну, нашему Господу Иисусу, либо к Небесному Отцу, либо к Богу. Но сегодня есть еще и такие люди, которые в своих молитвах обращаются к Святому Духу. Обращаю ваше внимание на тот факт, что такое поведение не соответствует учению Святого Писания. Откуда приходит это учение, я не знаю. Я только знаю, что оно не соответствует Слову Божьему. Если Господь Иисус говорит «Я и Отец одно» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30, то здесь говорится о таком «одно», в котором мы находим равенство. Подобный пример о равенстве Отца и Сына мы имеем также в первосвященнической молитве Господа Иисуса в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи 21 и 22. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. В Новом Завете мы имеем такое сообщение, чтобы мы молились к Отцу, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Но Господь Иисус говорит также в Новом Завете своим ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 24. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь речь идет как о Сыне, так и об Отце, к которым следует обращаться в молитве. Но об обращении к Святому Духу во всей Библии ничего не упоминается. Поэтому, если ничего не написано, то невозможно и говорить о каком-то учении. В таком случае все, что находится вокруг нас, должно бы быть Божьим учением, и лишь потому, что об этом ничего в Библии не написано. Но так Библия не познается и не растолковывается. Но то, что написано в Слове Божьем, является для нас прежде всего учением Слова Божьего, которое для нас является решающим. Обратимся теперь ко второму посланию Тимофею, глава 2, стих 22. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Мы не хотим выдвигать или создавать особые учения, но мы хотим принять в наши сердца все Слово Божье. Что такое очищенное сердце? Обратимся по этому поводу к Деяниям апостолов, глава 15, стихи 8 и 9, где речь идет об очищении сердца через веру. Читаю этот текст. «И сердцеведец Бог дал им, то есть язычникам, свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, евреям. и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Вы представляете, как это прекрасно! Через веру очищаются наши сердца. Это значит, что мы должны молиться с такими, которые призывают Господа от чистого сердца, которые очистили свои сердца через веру. Мы не должны молиться с такими, которые имеют нечистые сердца, но мы должны к таким верующим обращаться и иметь общение с такими, с которыми будем молиться единодушно и от чистого сердца. Будь это в 2 недели раз или каждую неделю, Слово Божье нам этого не предписывает, но мы должны это делать, чтобы мы убедились в единодушии Духа, что перед Богом является необходимым, что Он желает получить из наших сердец. А через общение в молитве с детьми Божьими возникает очищение наших сердец. А в общении с очищенными сердцами Бог преимущественно прославляется. Поэтому мы имеем это место Писания, Деяния апостолов, 15 стих 9. Есть, конечно, и такие люди, которые обращаются к другим, кроме Бога. Мы знаем, что это особенно у католиков практикуется. Там в молитве обращаются, начиная от «Черной Мадонны» и до «многих святых» в кавычках. Это особые святые, но это принято в католической религии. Там упоминаются также защитные святые, которые имеют особую функцию защиты. Все эти извращения Святого Писания меня вообще не интересуют. Я должен это просто знать и вам сообщить. Если я каким-то образом войду в контакт с такими людьми, чтобы я не сказал, что я еще никогда об этом не слышал, я не желаю им так непосредственно сказать, что все это ложь, ведь я желаю им как-то помочь. Тогда я должен по меньшей мере знать, что у них такой порядок существует. Даже если все их порядки ничего общего со Словом Божьим не имеют, и все это противоречит Божьей воле. Молитву верующих можно и следует растолковать как духовное дыхание рожденного свыше человека. Точно так, как по плоти мы должны родиться, чтобы существовать в этом мире, и должны физически дышать. В противном случае наша плоть может прожить без дыхания всего лишь несколько минут. Так и для детей Божиих молитва является дыханием живущего в нас нового творения. У детей Божьих, которые не ведут аккуратную или порядочную жизнь молитвы, которые ведут недостаточную и нерешительную жизнь молитвы, как правило, и состояние веры находится на том же уровне. Это я вам говорю и мог бы это доказать. Итак, мы находим конгруэнтность, то есть равенство между молитвой и состоянием веры. А тот факт, чтобы мы вообще поняли и охватили, что такое молитва и какая это милость, что Бог разрешает нам в молитве обращаться к Нему и говорить с Ним, и что Он желает, чтобы мы молились, является очень важным делом в нашем общении и в нашем отношении с Богом. А теперь я хочу обратить ваше внимание к определенному следствию, которое содержит в себе различные сообщения Слова Божьего. То есть самые важные основания для молитвы, как мы об этом читаем в Евангелиях. Первое. Просьбы, второе – благодарение, третье – прославление и четвертое – особое. Просьбы. Прежде всего, как и по порядку должно быть, рассмотрим с вами первый пункт. В отношении этого пункта мы имеем в Слове Божьем различные высказывания, а именно «А». Чтобы мы молились и в молитве просили лично за нас, лично за себя. Обратимся по этому поводу снова к Евангелию от Матфея, глава 6, стих 6. Это место Писания приносит нам по первому пункту немного света. «Ты же, когда молишься», здесь говорится о личной молитве, «войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Согласно этого места Писания, мы молимся в нашей комнате, молимся для себя. Мы просим, чтобы Господь Иисус слушал и отвечал на наши молитвы, потому что мы сами нуждаемся в том, чтобы иметь пред Богом свою молитву. Если мы только за других молимся, то не можем сказать, что находимся в здоровом состоянии молитвы. Нет, прежде всего мы должны сами иметь ясную позицию перед Богом. В противном случае наша молитва будет стеснена, осаждена и лишена силы, в которой такая молитва нуждается. Чтобы иметь возможность так молиться, как этому учит Слово Божье, мы нуждаемся в огромной силе. Настоящая серьезная молитва нуждается в большей энергии и силе, чем это вообще принято считать. А считают так именно по той причине, что верующие очень слабы в молитве. Но если мы с усилием совершаем молитву, то для нас это стоит много энергии и силы, потому что это связано с тем, что я хочу принести перед Богом мою нужду. Я хочу моему Богу сказать, я хочу моего Бога просить, чтобы Он услышал меня и ответил мне. Поэтому я должен сконцентрироваться на том, о чем я прошу. Я не могу просто автоматически говорить, как мы дальше читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Такая болтовня, как у язычников, не является манерой нашего Господа Иисуса. Бог желает, чтобы при молитве мы в духе воплощались с Ним, поэтому мы должны пристойно и в богобоязни молиться. Мы не можем молиться таким образом. «Господь Иисус, дай мне возможность, чтобы в следующем розыгрыше лото я выиграл большую сумму». Такие просьбы являются ничем иным, как богохульные молитвы, но не молитвами, на которые Бог отвечает. Это мы должны знать, иначе мы не можем правильно молиться. Естественно, что мы можем ссылаться на тот факт, о котором Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 8, стих 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Но тем не менее мы находимся перед Богом в той мере или масштабе ответственности, чтобы разумно и пристойно молиться». Следовательно, первый пункт в молитве мы видим в том, чтобы мы лично за себя просили. Пункт «Б». Во-вторых, мы должны за других молиться. Этот пункт можно выразить одним словом – совершать прошения. Это значит, что в моей молитве я прошу не за себя, а прошу за кого-нибудь другого, чтобы мы знали, куда относится это слово «прошение». Поэтому коротко обратимся к Евангелию от Матфея, глава 18, стихи 19 и 20. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Обращаю ваше внимание на тот факт, что эти слова Иисус говорит до Голгофы. Высказывания нашего Господа Иисуса мы должны принимать в расчет, когда были Его высказывания. Сравниваем. До и после Голгофы. В этом вопросе я не хочу слишком далеко углубляться, но нахожусь в состоянии, чтобы по этому поводу привести сразу же пример, как об этом написано в Слове Божьем, как Иисус говорил до Голгофы и совершенно иначе после Голгофы. При этом мы видим разницу в том, что после совершенного Иисусом дела на Голгофе между нами и Небесным Отцом возникла совершенно другая ситуация. Итак, мы имеем в этом тексте двоих, если двое. Поэтому такая молитва является общей молитвой верующих. А в отношении такой молитвы имеется обетование, которое гласит: «То, чего бы ни попросили, будет им, независимо от того, какое это дело». Но молитва должна находиться в области Божьей воли, тогда эта просьба исполнится. Но не в розыгрыше лото, а в области Божьей воли. В этом мы видим линию, которой мы должны придерживаться, чтобы получать положительный ответ на наши молитвы. Чем больше мы очистим наши сердца и осветим их перед Богом, чтобы предоставить их как сосуд для славы Его имени, тем наша молитва станет полномочней. И наоборот, чем меньше мы будем ценить очищение наших сердец, что является Божьей святой волей, тем сильнее снижается сила и полномочие молитвы каждого отдельного верующего, а также молитва целого общества верующих. Следующим пунктом является исполнение дела спасения. Такой пример мы имеем в Деяниях апостолов, глава 12, стих 5, где мы об этом читаем. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». В этом примере видим, что не двое сошлись, чтобы за одно дело помолиться, но собралось целое собрание. В этом собрании молились все, потому что в этом доме Петр тоже постоянно находился. Это происходило у матери Иоанна Марка. Здесь мы видим взаимосвязи, которые имеют большое значение. И если мы Библию понимаем во взаимосвязи, тогда это становится очень интересно. Содержание Библии все больше и больше закругляется, а наш взор в Слове Божьем становится все глубже. В этом доме собиралось целое собрание и молилось за освобождение Петра, который постоянно был вхожий в этот дом, потому что он также Иоанна Марка привел к Иисусу. Поэтому этот дом был благословенным местом. Там верующие собирались и взывали к Богу. Из этой истории мы знаем, какое действие имели эти молитвы. Петра должны были на следующий день привести к Ироду, его наверняка убили бы, но Бог вмешался в эту историю на основании молитвы целого собрания. Бог послал ангела, который осветил темницу, разбудил Петра. Петр наверняка повесил свои сандалии на свой пояс и неслышно последовал за ангелом из темницы и пришел в этот дом или к этому дому, где собрание находилось в молитве. Мы очень рады, что имеем в Слове Божьем такие свидетельства, которые сообщил нам Святой Дух, чтобы заглянуть в эти мощные события, что вера может сделать через молитву, и это немало. Это грандиозно, что здесь произошло. А я постоянно радуюсь, когда имею немного времени, чтобы почитать в этой главе. Конечно, они все были очень опечалены, когда услышали, что Петра арестовали, посадили в темницу и надежно его там охраняли. Оттуда он никогда не смог бы выйти. Хотя Петр был крепким мужчиной, но для его освобождения не было никакой надежды. И, тем не менее, Петр был Богом освобожден без всякого приложения силы. И вот он стоит перед домом, где собрание молилось, и стучит в дверь. А к нему вышла служанка, как читаем в Деяниях апостолов, глава 12, стихи с 13 по 17. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём и Якова, и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Господь Иисус до последнего момента держал над Петром свою руку и хранил его для своего задания. Вся эта история по освобождению Петра из темницы не являлась для Бога проблемой. Бог и без того постоянно проявляет большое снисхождение в отношении нашей глупости, которую постоянно можно наблюдать в нашей жизни. Как Бог на нас смотрит, мы не станем сегодня рассматривать, но, откровенно говоря, нам это даже не удастся. Итак, до этого момента мы рассмотрели с вами некоторые из намеченных пунктов. И если наш Господь Иисус проявит к нам свою милость, то мы продолжим рассмотрение этой темы еще о молитве. До встречи в следующей части.